Человек из телевизора.
Доброе утро, здравствуйте, дорогие наши почитатели, недоброжелатели. Главное, чтобы не было равнодушных. С вами жизненно необходимая всем вам программа. Как всегда, в прямом эфире по субботам «Человек из телевизора» и Ксения Ларина. Здравствуй, друг.
Доброе утро, дорогие друзья. Доброе утро, Ирина Петровская.
И Илья Крылов за звукорежиссерским пультом. Всем доброе утро. Неделька опять у нас выдалась такая зачетная. Новости одна другой краше. Ну, давай начнем по порядку.
Хочу сказать, что у меня появилась традиция. Вот так сложилось. Поскольку по пятницам выходит в эфир на канале «Культура» программа «Два верник 2», они ее выкладывают в YouTube утром в субботу. И буквально перед передачей нашей с тобой я смотрю новый выпуск. Это придает крылья. И это, я тебе скажу, снимает весь негатив. Весь злобный мой настрой, всю мою агрессию и ненависть по отношению
смотри,
к миру и к телевизору.
Не смотри перед началом.
Да. Я тебе клянусь, вот если можно сказать, что для меня эта программа Игоря и Вадима Верников просто оправдание существования телевизора, федерального телевизора прежде всего. И всем рекомендую, дорогие друзья, вот новый выпуск с Ольгой Остроумовой. Прекрасный. Повторю, что вот мы с Ирой уже обсуждали несколько программ, ребят, и это не интервью в классическом виде, это нельзя назвать интервью. Это абсолютно работа на доверие, это все равно такой разговор неформальный. Это выпуск передачи, который делают все втроем. Вот гость и два ведущих. Просто красота.
Роскошь человеческого общения называется.
Ольга Михайловна, такой остроумный, ироничный человек и самый ироничный. Очень много таких штрихов к своей собственной биографии, там, случайных таких штрихов, которые многое про нее объясняют, как про человека, как про женщину, как про актрису. Посмотрите обязательно. Ну все, возвращаемся к баранам.
Давай читай меню наших баранов.
Больше о хорошем не будет. Сейчас, подождите. Ну, давайте, да, действительно, по событиям. Погром в мемориале с участием спецгруппы НТВ. Это вот сюжет какого дня-то? Четверга, по-моему.
Четверга ночи, да. Ну, вечер поздний.
Марафон дождя, который мы анонсировали, который прошел 12 числа, в день открытия новой парламентской сессии. Дождь, Эхо, Медуза и другие против закона об иноагентах.
Иностранные агенты.
Ну, Эхо пока еще нет.
Эхо нет, а вот остальные иностранные.
Да. Новая газета, тоже еще не иноагент, тоже участник этого марафона. Я думаю, что это стоит обсудить.
Да, и особенно отклик вчерашний на этот марафон.
Да. Закрытый показ «Возвращение в эфир» этой передачи, тоже анонсированная нами. Программа с премьерой фильма «Кто тебя победил? Никто. Любовь Аркуса» об Алле Демидовой. Но фильмы с Ирой очень подробно обсуждали, когда он появился, когда мы его посмотрели. Я думаю, что сегодня, если пойдет речь об этом сюжете, то только исключительно с точки зрения именно телевизионного формата, возвращенного в эфир закрытого показа.
Естественно.
Да. «Дело Собчак» — это как бы целая рубрика, поскольку наши слушатели и зрители знают, что попала Ксения сама в неприятную историю с аварией, с очень тяжелой, с летальным исходом. Погибли люди, в которых врезалась машина, где сидела, где была Ксения. Ну и это целые круги по воде, поскольку ухватились, естественно, всякие служители этих вот телеграм-каналов и помойных телевизионных каналов желтых, ухватились за эту тему, и Ксении сейчас нелегко, скажем прямо. «Служитель бунта», фильм Сергея Ерженкова о священнике Романе Степанове, вышел на канале «Осторожно, Собчак». Выпуски Евгении Альбац, ее выпуски уже стали регулярными на ее YouTube-канале «New Times» Евгения Альбац. «О шпионских делах» с участием адвокатов Ивана Павлова и Евгения Смирнова и «О пытках в системе ФСИН» с участием Ольги Романовой этот выпуск вышел. Станислав Кучер открыл цикл у себя на YouTube-канале, называется «После Путина». Ну, понятно, что это как бы его видение прекрасной России будущего.
Не столько его, и не только его. Там у него в первом выпуске собеседники, да, и абсолютное ощущение полной безнадёги, беспросвета.
Участники первого выпуска – Дмитрий Быков, Дмитрий Орешкин и Владислав Иноземцев. Выпуски редакции «Камера пыток», понятно про что, и «Казаки и казаки». Евгений Баженов, комедиан у Ирины Шихман. Очень интересный разговор. Там такие темы важные поднимаются. Отличный парень вообще. Люблю таких людей. Программа «Канал А поговорить». Новый сезон «Парфенона». Леонид Парфенов вернулся в новый цикл и провел большой стрим, прямой эфир, 1.5 часа, отвечал на ваши вопросы, рассказывал о своих планах. Ну и сериалы, я их просто так отмечаю, что мы их смотрим. Да? Ну, придет время, когда они закончатся, мы обязательно их обсудим. Это сериал «Вертинский», который продолжает свою жизнь эфирную, и сериал...
Не эфирную пока на платформе «Кион».
Ну, неважно, все равно
эфир. А эфир анонсируется уже очень подробно на Первом канале, то есть, значит, скоро будет.
Идут анонсы, да. И «Пингвины моей мамы» — это сериал Натальи Мещаниновой, который тоже идет на платформе премьера. Я думаю, что мы к ним обязательно вернемся, когда они закончатся. Ну вот, собственно, и все. Фотографию поставила у себя в Фейсбуке, говорящую. Это надо было догадаться, да, вот такую метафору придумать. Там двери мемориала, которые заблокировали наручниками силовые
органы.
Да, это
прямо образ такой, нынешнего, собственно, тренда.
Да, ну вот и добавлю еще раз, что верники... Программы с Ольгой Остроумовой уже есть в Ютьюбе, посмотрите. Ну что, давай с мемориала начнем, Ир, потому что это, конечно...
С иностранного агента должны мы добавлять
нечто.
Бесконечно.
Это нечто. То, что она напрямую связана, опять же, с телекиллерами, специальными такими агентами, которые работают...
Ну, это информационное обеспечение называется. Да. Обеспечение, как ныне.
Да.
Ну, не первый раз же. Мы же помним прекрасно, как та же самая, может быть, не те же люди, но представители той же компании врывались, скажем, в офис организации «Голос», помнишь? И точно так же оказывались на этом месте в тот же час, когда туда приезжали так называемые правоохранители разгонять.
Да. И... А когда офис ФБК, который тоже запрещен на территории России, было то же самое.
Абсолютно.
Сколько раз туда приходили. Да?
Поэтому это такой спецназ информационный, да, который работает вот в такой связке. Мне на самом деле более всего любопытно, вот как это происходит, да, там есть же какое-то редакционное задание, да, обозначают, кто дает это задание, вот эти вот люди, которые приходят потом туда и наручниками сковывают двери, наверное, так. Судя по показаниям, свидетельствам тех, кто там в этот момент был, сотрудники мемориала, зрители, сама съемочная группа приехала раньше, чем появилась эта вот толпа, как раньше говорили, правда, прозападных фашистующих молодчиков. Но их не пустили, потому что не было никакой ни аккредитации у них, ни билетов, и не было такого мероприятия, на которое они должны были обязательно попасть со съемочной группой. Поэтому они проникли ровно вместе с этими же людьми, которые ворвались туда. Ну и, соответственно, что-то там такое с ним. Я вот все время думала, а что там можно было снимать, и как это можно повернуть, что виноватым окажется сам иностранный агент «Мемориал».
Ну, потому что ты же понимаешь, что это спланированная операция, совместная, абсолютно срежиссированная. Я только хочу тебя поправить, что они не пустили съемочную группу не потому, что они были без аккредитации, а потому что они поняли, кто это. Они
поняли, естественно, ради чего.
Поэтому и не пустили. Но там меня еще поразило, что доказывает, что это спецоперация, что там в зале уже находились среди зрителей провокаторы, которые потом объединились с этими штурмовиками, которые пришли. Это, конечно, серьезная
вещь. И плюс, когда сотрудников иностранного агента «Мемориал» повезли в участок, чтобы они дали показания, да, и писали объяснения, а тех троих, которых, вот этих вот штурмовиков, как ты правильно говоришь, удалось все-таки задержать в здании в самом, а приехавшая полиция, потом как-то вот они рассосались, и непонятно, отпустили их вообще или повезли в какой-то другой участок, но, по крайней мере, в том отделении, куда повезли сотрудников, вот этих вот гопников не было. Поэтому я предполагаю, что нам нужно ожидать, наверняка это делает вот эта вот дирекция правовых программ, ЧП всякие вот эти, и наверняка в какой-нибудь из ближайших дней мы увидим что-нибудь типа анатомии протеста, вот эти вот фирменные их такие программки, в которых все будет упаковано именно так, что виноватыми оказывается не те, кто устроил этот погром во время показа фильма, а ровно наоборот, те, кому громили помещение и пытались сорвать показ, который, кстати, потом был продолжен.
А фильм «О Голодоморе» Агнешки Холланд, известного польского режиссера. И еще добавим картинку, что там переписали все личные данные зрителей. И почему-то всех волновало, есть ли судимость у зрителей. Обязательно там нужно было заполнять какую-то анкету. Это все вот устроили полицейские, которые приехали якобы по вызову. Там среди полицейских тоже было несколько разных групп. Полицейские — раз, Росгвардия — два и эшники — три. По какому вообще поводу они-то там собрались? То, что хочу добавить, что по поводу информационного обеспечения, раз уж мы же говорим все-таки это в контексте телевизионной программы, что подробно о том, что происходило в «Мемориале» этой ночью, рассказывали телеканал «Дождь», иностранный агент.
Да, само собой.
Телеканал RTVI, за что ему огромное спасибо, и телеканал «Настоящее время», иностранный агент. И там были большие как раз интервью с свидетелями, очевидцами, с Александрой Поливановой, с Ириной Щербаковой, с директором центра «Мемориал» иностранного агента Яном Рачинским. Если чего вам не хватает по картинке, вот посмотрите, там все это есть. И люди эти есть, и эти крики, как они кричат мордой в пол. Да, не забудем, не простим.
Вот «не забудем, не простим» меня особенно умилило.
Да,
совершенно лозунг вообще другого.
Нет фашизма, они кричали. Нет фашизма.
Ну, что сказали, то и кричали.
Да.
И все были в масках, никто лица, естественно, не открыл. Здесь они полностью соблюдали рекомендации Роспотребнадзора. Дистанцию, правда, не очень сильно соблюдали, а так все было в рамках абсолютно нынешних, как минимум, санитарных законов.
Ну, как бы вы понимаете, да, что это история, которая продолжается, она еще не завершилась. Чем она кончится, мы не знаем. Ну, вот то, что Ира говорит, будем ждать нового выпуска. Вернее, мы не будем его ждать, но он обязательно появится. Иностранным агентам приготовиться. Да, по поводу ответа, то, что ты говорила, что новые иностранные агенты появились.
Ну, как всегда, у нас пятница, все в ожидании. Вчера они чуть-чуть позже, чем обычно, объявили. И в иностранные агенты попала «Репаблик», как это называть, издание, да, сетевое. И, что самое поразительное, это, как сказано в их, что называется, аватарке, государственное издание «Росбалт». Вот это потрясает особенно, потому как это издание возглавляет очень известный ленинградский и питерский журналист Наталья Чаплина, которая в свое время создала в 90-е годы и возглавила самую тогда популярную питерскую газету, еще ленинградскую, «Час пик». Mm-hmm. И сейчас «Час пик», по-моему, продолжает выходить еще, но теперь Наталья Чаплина, по-моему, там председатель совета директоров. Ну и совершенно даже ни для кого не секрет, что Наталья Чаплина, а также муж ее Виктор Черкесов, который в свое время был, возглавлял даже, по-моему, Ленинградское, вначале одно из управлений Ленинградского КГБ, а потом ФСБ, а потом был первым заместителем Путина, когда он только устроился в ФСБ, то есть его назначили. Ну и вот это вызывает просто
Все страньше и страньше.
Оторопь, потому что как бы по всем признакам это свои. Там явно, что потом был всем известный конфликт между Путиным и вот этим вот Черкесовым. Но, тем не менее, это не отменяет. Это все равно были соратники. Это люди, с которыми наш Владимир Владимирович работал в Ленинграде, когда он был еще у Собчака. И это означает, что вот эти вот снаряды где-то рвутся не только среди тех, на территории тех, кого считают, да, там, инакомыслящими и неправильными, но и вот на своей практически территории. Это потрясение побольше, чем список из всех остальных людей и организаций, причисленных к иностранным агентам.
Вообще тут важно, что никакого обоснования никогда никто не предъявляет. Просто мы получаем молнию очередную, пятничную, что Роскомнадзор или Минюст внесли в реестр иностранных агентов таких-то, таких-то физических лиц и таких-то, таких-то средств, таких-то, таких-то СМИ. Никакого обоснования, ни объяснения, ничего. Но при этом поразившее совершенно многих упоминание Нобелевской премии, Нобелевского лауреата,
да,
когда сказал Владимир Путин, что если он будет прикрываться Нобелевской премией как щитом, и даже показал, как это будет делать Муратов, да, то будет отвечать по всей строгости закона.
Нет, типа, и более того,
будет
если
проворачивать свои темные делишки, имелся в виду такой подтекст. Такой,
нет, там
да?
Самое важное, что если он будет нарушать закон, то он будет объявлен иноагентом.
Да,
и это противоречит всем предыдущим заявлениям, что иноагент – это не преступник. И не тот, кто нарушает закон, а это тот, кто получает иностранное финансирование. Все. И таким образом это не должно служить, да, ничто не должно служить, кроме иностранного этого финансирования, основанием для признания той или иной организации или того иного человека иностранным агентом.
Проговорился, поэтому, Владимир Владимирович,
да,
проговорился.
То есть, видимо, в их понимании иноагент – это вот инакомыслящий. Инакомыслящий СМИ, инакомыслящий
редактор. Ну, конечно, враг народа, да. Из-за этого же был весь сыр-бор, все про это говорили. Когда этот закон появился, все нормальные люди говорили о том, что это черная метка, что это ярлык врага народа, по сути. Да? Метка на тебе, что ты чужак. Нас же власти и депутаты, инициаторы этого закона уверяли в том, что это никакого... Что здесь такого? Это
вот
только,
в Америке,
как ты говоришь,
говорят они.
Да, там речь идет только о том, что есть иностранное финансирование, и все. Нет, есть никакой отрицательной коннотации нет. Что вы?
Поставь плашку и живи спокойно, и работай, как ты работал.
А оказалось-то, президент тоже, оказывается, не в курсе. Надо ему тоже объяснить, что, может быть, он просто не знает, что такое иностранный агент. Ну, там, естественно, «Эхо Москвы», я уже упоминал уже два раза.
Да, там... По поводу
добрым
того,
словом.
Что «Эхо Москвы» вот себе чего только не позволяет. А поди ж ты, работает. А там у каждой второй имеет либо гражданство, либо вид на жительство. Я первый.
Я второй.
На первый, второй рассчитаемся. Вот интересно у нашего Ильи Крылова спросить. Он первый опять. Сейчас второго будем искать.
Не смешно. Мы вчера были два вторых с Демарским.
Вот устроились-то.
Ну ладно, ребята.
Но мы в связи с этим все равно должны сказать, что акция, спецэфир, который провел телеканал «Дождь», признанный не так давно иностранным агентом, она была сама по себе, хотя понятно, что эффект, как мы потом увидели, не просто нулевой, а даже и хуже, да, совершенно отрицательный результат, но она была вот чрезвычайно важна и трогательна именно своей солидарностью и участием в этом их спецэфире самых разных людей и в первую очередь таких культовых абсолютно рок-музыкантов Борис Гребенщиков, Юрий Шевчук, которые не просто, ну, много еще, которые не просто пели и выступали, но и говорили свои слова в поддержку тех, кого таки признали этими самыми иностранными агентами и высказывали в разной, с разной степенью резкости и откровенности свое к этому отношение.
Это да, очень... саундтрек отдельный еще, саундтрек всего этого марафона. Это, наверное, большую благодарность надо нам объявить лично Михаилу Козыреву, скорее всего, он собирал саундтрек. Я бы прям порекомендовала «Дождю» отдельно выложить все фрагменты музыкальные, потому что там, помимо самих участников, о которых ты сказала, там просто еще замечательные песни они все исполняли, просто суперские. И молодые ребята, и классики нашей рок-музыки. Просто молодцы. Но, Ира, у меня, наоборот, было какое-то печальное ощущение.
Печальное, потому что понятно, что это все равно вот, ну, тупиковый путь. Не в смысле проводить спецэфиры, а что ты говоришь, что не говоришь, что устраиваешь, что не устраиваешь. Это все глаз вопиющего в пустыне. Поэтому ощущение не просто печали, а именно вот безнадежности. Потому что
мне
никто...
кажется, еще с точки зрения общественного интереса это не слишком, это не является приоритетным для нашего общества.
Это очевидная вещь. Да. Это совершенно очевидная. Потому что это, как кажется этому обществу, да, почему не испытывающему интерес, что это к нему не имеет отношения. Вот в чем самая огромная беда. Что люди до сих пор не понимают, что независимые СМИ, свобода слова существует исключительно в их интересах для того, чтобы в каких-то случаях облегчать им жизнь, а информируя, облегчая жизнь, некоторым попавшим вот под этот каток реально часто облегчается жизнь. У нас новости, потом продолжим.
Человек из телевизора.
Кстати, собрали очень мало подписей, Ир.
Продолжаем. Мы продолжаем.
Я говорю.
Мы
да,
уже
да,
в эфире.
Я знаю, я понимаю, собрали очень мало подписей во время марафона на «Дожде» иностранном агенте против закона об иностранном агенте. Собирали подписи под петицией, которая протестует против этого закона, да, которая выступает за отмену этого закона. И я была уверена, что марафон поможет собрать большое количество подписей, но этого не произошло. И для меня это тоже загадка. Это не требует никаких денежных вложений, не требует регистрации паспортных личных данных, паспортных, просто ставишь свои там подписи, все. Почему? Скажи,
это
вот как ты думаешь?
Это лишнее свидетельство того, что многим просто это сама тема кажется абсолютно далекой от них, неинтересной. Ну и как-то сами-сами. Да, ощущение, видимо, у людей, что защищают сами себя. Вот сами себя и защищайте, и сами об этом кричите, а мы как-нибудь в сторонке постоим и подождем, чем это все закончится. Ничем хорошим не закончится. Я подумала, что мы так часто теперь, когда упоминаем, как правило, что-то или кого-то, да, какие-то СМИ, которые вообще стоят разговор, произносим это, признанное иностранным агентом, что скоро можно будет, наоборот, упоминать непризнанное иностранным агентом, да, еще непризнанное. И дальше вот это вот постепенное сужение, и все меньше и меньше таких. На самом деле это чрезвычайная, на мой взгляд, ситуация, и не только на мой.
Ну, скажи мне, что ты выбираешь, на что бы хотела тебе обратить внимание, да? Ну, ну, можно сказать про закрытый показ несколько слов,
давай,
поскольку,
скажем,
как мы поняли, что программа таки собирается возвращаться вот в таком формате. Ну, мы не знаем, никаких официальных заявлений руководства канала не было или есть?
Косвенно есть, потому что, когда заканчивался закрытый показ, этот выпуск первый, Гордон сказал, ждите следующих выпусков. Если бы он не предполагал, что они будут, вряд ли бы он это сказал. Вот это единственное, что, значит, служит неким подтверждением, что это не одноразовая акция, а все-таки это возобновленная рубрика. И даже у меня есть подозрение, что сериал «Вертинский», хотя, конечно, это сериал, там и все, но у меня есть подозрение, что, может быть, и его как-нибудь завернут вот в эту оболочку закрытого показа.
А как ты покажешь столько серий за один раз?
За один раз не покажешь. Можно это объявить. Я сомневаюсь, что этот сериал пойдет сразу, как идут основные сериальные линейки, после программы «Время». Я предполагаю, что ему найдут какой-нибудь место, ну, как всегда, раз в неделю. Будут не как всегда, а как не самые массовые, да, сериалы, как у нас показывали «Метод» и все такие вот. А раз в неделю, где-нибудь поздней ночью, там, в воскресенье, вот как-нибудь так. И потом по завершении, может быть, устроят обсуждение. Вот мне так кажется, может быть, я ошибаюсь.
Мне не понравился формат, не понравилась мне программа. Я повторю, что мы ее ждали, когда объявляли, были очень рады, что это состоится, что люди увидят фильм, который достоин массового зрительского внимания, безусловно. И слава богу, что его показали. Но сам формат мне категорически не понравился. Скажу почему. Потому что нельзя обнулиться. Ну, нельзя сделать вид, что между закрытым показом и открытым-открытым показом, открытым-закрытым показом ничего не произошло с ведущим. Произошло. И очень многое. И если он по-прежнему играет роли, допустим, как он сказал сам Дудю, что он исполнитель ролей. Тут он играет роль интеллектуала, тут играет роль трамвайного хама, да, тут играет роль абсолютного непристойно выражающегося человека, который достает, не скажу что, не скажу откуда, до такой степени, такое саморазоблачение. Он играет разные роли. Окей, хорошо, ты признался, ты играешь роль интеллектуала. Здесь, в этой передаче. А сейчас я переоделся, снял с себя все помойные те самые шмотки, помылся, попрыскался духами, нарядился в костюм, и я теперь интеллектуал. Вчера еще тут бегал, значит, рыгал, блевал, плевался, а сейчас интеллектуал. Хорошо. Но люди-то, которые пришли к тебе, они же не исполняют роли. Они же настоящие люди. Тогда давайте договоримся. Мы во что здесь играем? Ты понимаешь, о чем я говорю?
Я
согласна этой светологической цепочке.
Да, я прекрасно понимаю. И люди, которые пришли в студию, пришли не к Гордону, а пришли к Любе Аркус. И это прямо было очевидно.
Да.
А Гордон, который, значит, вот исполнял роль в этом случае интеллектуала-ведущего, что меня покоробило, раньше он так прохаживался по студии, теперь он уселся на расстоянии один.
Сверху.
Да?
И сверху чуть-чуть,
да. Mm-hmm. Мизансцена такая немного следовательская, да. Завязав замысловатым узлом ножки и развалившись в этом кресле.
Я так люблю сидеть.
Да, но это как-то вот на общем плане выглядит довольно дико. Ты заметила, что вопреки обыкновению даже в том закрытом показе, когда он тоже позволял себе разные иногда довольно хамские высказывания в адрес творцов, там их сторонников или противников, здесь он был, сама доброжелательность, он максимально аттестовал и представил фильм максимально доброжелательно и даже восхищенно. И поэтому там, во-первых, не было, если говорить уже о самом формате, вот этого столкновения мнений, потому что не было повода, по которому можно сталкиваться. Да?
Кстати, обсуждение после фильма в социальных сетях, оно как раз говорило о том, что есть поводы для обсуждения, и есть поводы для каких-то конфликтных зон и разных мнений.
Абсолютно.
Вполне себе пристойных, корректных, да, но очень сущностных. И было о чем поговорить, действительно.
Я тоже их прочитала, да. И в том числе сама Люба Аркус у себя на странице многие размещала. В каких-то случаях она с авторами вступала, опять же, в корректный, но диалог и спор. Вот. Ну, мы знаем, что редакторские группы теперь тоже не очень сильно, видимо, себя обременяют. Пошарили по соцсетям, по Фейсбуку, нашли какие-то отклики. Вот кого нашли, того позвали, да? Я еще раз говорю, люди были достойны, абсолютно никаких претензий к людям нет. Самое интересное, что могло бы быть, как мне кажется, именно вот по отношению к фильму «Любови Аркус» и к ней самой, и обсуждению героини, это как раз ее рассказ, и это было реально в этом формате самое интересное, как это снималось, как реагировала сама Алла Сергеевна Демидова, какие сама для себя поставила рамки и границы Люба Аркус, как она 6 лет, да, в общем, рвала душу и приложила максимум усилий, чтобы фильм вышел, и вышел вот таким, который действительно, я не припомню такого резонанса и такого отклика на какой-либо другой вот фильм, тем более показанный по телевизору. Действительно, права она, когда говорит, что Алла Сергеевна с удовольствием согласилась сниматься, предполагая, что будет один из 528-х там, да, фильмов, достаточно таких, как сказать, пафосных, панегиричных, если есть такое слово, панегирических. И когда она поняла, что у Любы замысел какой-то совсем иной, вот она затормозила и выставила свои собственные рамки. И в конце концов не захотела сниматься. Вот это было самое там интересное, на мой взгляд. И поэтому вот это вот долгое-долгое обсуждение, оно и было и затянутым, и самое главное, высказывались в разных вариациях, но примерно одинаковые точки зрения.
Но ну, кстати, если... Прости, там и монтаж такой достаточно, вот мне он еще тоже показался достаточно небрежным и каким-то очень неуважительным да, по отношению к выступающим людям. Потому что люди-то на самом деле не самые тупые на свете участники этого разговора. И у них было что сказать. Даже свое, свое позитивное отношение они выражали по-разному. Но нарезка получилась такая, какая-то глупая, потому что почему-то обязательно должны были какие-то реплики Гордона оставлять, которыми он что-то такое скептически там, через губу комментировал какие-то слова. Да? Обрезали во время разговора, просто резали по-живому, что называется. Зачем тогда было заморачиваться? Зачем? Ну, я знаю, что там еще были какие-то целые куски вырезаны, кстати, вполне себе... Полемические, да, которые мы как раз с тобой думали, что их оставят, а фигушки не оставили. Ну, короче говоря, Ир, о том, чтобы долго не сидеть.
Я, короче мне говоря, кажется, вот что
мне,
хочу сказать.
Мне кажется, это не жизнеспособный формат.
Если не применять разные цензурные, в данном случае нет, но если это будет показ вот такого спорного... артхаусного, нестандартного кино, которое вызывает спор не только по какой-то художественной, да, по художественным причинам, но и во многом там, да, в контексте рассматривается, если не будет цензурных ограничений, это может быть интересным. Но мы
пойдешь
знаем...
к Гордону, допустим, тебя позовут, ты пойдешь к Гордону в передачу?
Во-первых, меня не позовут, а во-вторых, не пойду.
Себе.
Нет.
Почему?
Не пойду.
Вот почему?
Я вообще никуда не хожу теперь вот в
эти
эфиры.
Нет, это не ответ. Ответ не принимается. Вот почему?
Потому что...
Именно к этому ведущему.
Да, не именно к этому ведущему, а потому что то, что о чем-то сказала, монтаж произвольный, позволяет в любой момент выставить тебя... Если
идиотом,
даже ты на самом деле не полный идиот, да, то выставить тебя идиотом элементарно, да, вырвав из контекста какую-то фразу, показав, как ты там почесался, ногу не так поставил. Поэтому либо только прямой эфир, либо никак, а в данном случае даже это не имеет отношения к Гордону. Завершая тему, на самом деле все равно это оказалось невероятное, привлекшее к телевизору зрителей, которые либо телевизор уже выключили давным-давно, либо вообще выбросили, ту аудиторию, которая реально перестала быть адресной. Это первое. Во-вторых, Эрнст, а я думаю, это была его затея, идея, устроили эту вот целую культурную акцию посвящения Алле Демидовой. После этого вот все длилось, да, сам показ 2, по-моему, 20 вместе с обсуждением, это почти 4 часа. Потом еще пошло интервью 17 года Познера с Аллой Демидовой.
Я бы, кстати, лучше бы поставила интервью не Познера, а с Берманом и Жандаревым. Оно гораздо интереснее.
Вот
глубже.
Именно. А это оказалось некоторой иллюстрацией как раз к словам Любы Аркус, что когда она убеждала Аллу Сергеевну согласиться, она говорила, что было уже 1 528 000 интервью с одними и теми же вопросами, ответами, интонациями. И вот это интервью оказалось в отчасти вот этой иллюстрацией. Тем более, когда Владимир Владимирович Познер явно дико робил Аллу Сергеевну. И вопросы, которые он задавал без всякой связи одного с другим, вот они вызывали, при этом не вызывая вот той ярости, которую вызвала Люба с ее подходом, но вызывали такое снисходительное, отчасти высокомерное, но в принципе дружелюбное отношение Аллы Сергеевны. Она сама какие-то темы на какие-то выводила, и это было очень интересно вот наблюдать именно в сравнении подходов. Как можно разговаривать с человеком и его выбесить, потому что ты затронул что-то, что сам человек не хотел бы, наверное, затрагивать, и как можно, наоборот, быть дамой приятной во всех отношениях. Я имею в виду не Аллу Сергеевну.
Ну, кстати, Анна, если говорить про нее, то я бы все равно всем рекомендовала посмотреть для меня самый лучший разговор с ней, где она настоящая, абсолютная, открытая. Это
Верники.
Верники. Это надо уметь так расположить человека. И она такая, как, конечно же, когда она говорит, что я домашний сверчок, я ей верю. Я не дива, я домашний сверчок. Это правда. Ну, хорошо. Про что еще успеем сказать-то? Про Ксению. Во-первых, фильм посмотрите Ерженкова. Фильм хороший.
Интересный, очень.
Священника, да.
А священника главное... этого. Извини, я просто хочу, чтобы не забыть эту немудреную мысль, что Сергей Ерженков уже делает не первый фильм о особенностях, так мягко говоря, да, устройства и взаимоотношений внутри
РПЦ.
И в данном случае вот этот вот священник молодой, как он...
Роман Степанов.
Да-да-да, Роман Степанов, вот, он как раз вот из... Наверное, там он считается диссидентом, да, потому что он вытаскивал и вот продолжал, да, и в проповедях, и открыто выступая против того, что он считает губит вообще РПЦ и формирует определенные отношения, да, доходы, сверхдоходы. Там в проповеди он замечательно говорит, что... Мы не обязаны и не должны служить человеку, мы служим только ему, Богу, говорит он, а власть мы не обязаны обслуживать, облизывать, ну, я грубо говорю своими словами, да, вот, и поэтому вот ценность этого фильма в первую очередь в этом, в таком герое.
Кстати, ты вспомни, как он появился. Он же появился совершенно случайно, священник Роман Степанов. Он появился со своим видеообращением к патриарху Кириллу.
Да.
С призывом типа «покайтесь», да? С призывом рассказать о своих доходах, раскрыть все свои доходы и нам всем
и
прихожанам
расходы.
И расходы, нам всем прихожанам про это сказать, потому что мы должны быть честными перед нашими прихожанами. Вот такой был призыв. Вот с этим призывом он появился в новостных линейках на независимых каналах. Я помню, на «Дожде» первый раз его увидела как раз в «Иностранном агенте». Я начала смотреть, кто это. И вдруг вывалилось столько про этого парня, что там было и сексуальное насилие, что там были и наркотики.
По отношению к нему надо уточнить.
Ну естественно, да. И наркотики были. И что, значит, он вступил там в открытый конфликт и со своим духовником, и тем, кто рукоположил его на служение. Короче говоря, такая бездна биографии, что я поняла, что обязательно будет про него подробный рассказ. Вот он, собственно говоря, и последовал, что вполне естественно, что человек не мог просто так исчезнуть с такими сюжетами странными, страшными, тяжелыми в своей биографии. Так что фильм очень интересный, посмотрите. Надеюсь, что все у него будет хорошо у парня. Хотя я так понимаю, что его, по-моему, уже отлучили.
Мне тоже так. Да-да-да, по-моему, да.
Ну, в смысле, не от церкви, а пока отстранили его от служения. Да?
Ну, я в этих терминах не сильна, поэтому наверное.
Да. Ну, в общем, хорошо, что его про него рассказывают, что все-таки можно будет за ним следить, чтобы ничего, не дай бог, не случилось.
Да и вообще есть некие неприкасаемые сферы, куда никто, кроме вот людей с разных платформ, не вторгается, да и они опасаются.
Ну так и что, мы про Ксению, наверное, скажем? Тоже какая-то история...
Я бы сказала, не история, тяжелая. А истерия, да, потому что...
Малахов-то друг, друг-то Малахов-то.
Две программы он этому посвятил.
Чего устроили, да?
Ну, собственно, «Осторожно, Собчак» — это вот они использовали как такой образ, что там, где пройдет Ксения или проедет, там, значит, разорение, жертвы и так далее. Абсолютно несоразмерная реакция, а уж в соцсетях что было, на произошедшее. Почему-то Ксении... Тут есть, как сказать, проблема, да? Вот есть репутации, которые, ну, отчасти незыблемы, а есть репутации, которые, особенно в экстремальных ситуациях, всегда сработают вот против тебя. Такое ощущение, что это именно Ксения сидела за рулем или приказывала водителю, мы не знаем. Но никакой водитель осторожный, который вообще-то сам хочет жить, никогда не пойдет на такое вот нарушение, даже по приказу, знаешь, чем это может закончиться. Она сидела на пассажирском месте, пассажирском кресле. Она после этого уехала. А что она могла поделать? Она потом уже всячески говорила про то, что и, собственно, и даже в этих эфирах это подтверждалось, что она оказывает посильную максимальную помощь семьям пострадавших.
Да, это жуткое... вообще даже не дело не в этом. Жуткое... Что мы обсуждаем?
Нет, жуткое, безусловно. Я говорю только об одном, что...
Меня поражает, что из этого сделали новость первой величины.
Я думала...
Без конца грызут эту новость.
Да, я больше всего боялась, что это будет вот как с аварией Ефремова.
Про то и речь. Они пытаются сделать из нее Ефремова.
Да, но несопоставимо, потому что мы знаем обстоятельства той аварии и знаем обстоятельства этой. Но действительно, будь на месте Собчак Марья Ивановна Иванова, да, никто бы на это не обратил внимания. Тут именно вот одно связано с другим. И желание обязательно укусить. Но при этом, что, если можно говорить в кавычках, порадовало, что, например, в соцсетях происшествие с Собчак отвлекло от обсуждения, наконец, Нобелевской премии. Достоин ли лауреат этой премии?
Бросили. Муратова бросили, всё. Навального, побежали жрать Собчак.
Абсолютно. Это еще раз подтверждает, что всякая новость, особенно сенсационная, и именно сенсационная более 3 суток вообще не живет. Да? Вот поэтому инкриминировать в данной ситуации Ксении Собчак что-то такое невероятное, вы говорите про чиновников, их детей, про представителей власти, которые 150 раз совершали аварии, в том числе с человеческими жертвами, и прекрасно уходили от ответа, что сами, что их дети, что их водители.
Ну и, кстати, справедливости ради, заметим, что Ксения никогда не рядилась в моральные авторитеты. Здесь ее упрекнуть в лицемерии, я думаю, что это излишне абсолютно. Она такая, какая она есть. И в этих проявлениях, и в тех проявлениях, которые мы видим ее в телеэфире. Ира, мы должны заканчивать. У нас не объявили эту тему, но какое-то очень горькое событие произошло. Опять уход, опять прощание с человеком, который во многом определял атмосферу, такую вот клубную атмосферу московской интеллигенции. Я говорю про Ирину Паперную, которая вот ушла из жизни буквально вот на днях, через буквально там пару дней после своего 80-летия. Ушла тяжело, после тяжелой болезни. Это человек знаковый для москвичей, знаковый для культуры 90-х годов. Это человек, который вокруг себя объединял самых разных людей. Это был самый главный ее талант, Иры. Она всегда была рядом со своим талантливым сыном. И если бы не она, мне кажется, что он бы не состоялся и как творческой личности, как вообще личности, как музыкант. Я говорю про Алексея. Она работала у Никитских ворот, была завлитом. Ну, а потом стала просто таким вот талисманом для многих-многих клубов. Сегодня это понятие «клуб» совсем другие входят, да, критерии. А тогда, в 90-х, это была возможность общения московской интеллигенции. И вот гимн того времени — это как раз песня, которую мы услышим сегодня в память об Ирине Паперной, Алексее Паперной.
Утонуть бы в этой речке, в этих водорослях, кронах, где диковинные рыбы говорят вам кар-кар-кар. Вот бы стать, к примеру, скатом электрическим настолько, чтобы плавать и собою освещать Тверской бульвар. Жизнь прекрасна, жизнь прекрасна. Тверь-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль. Небо пасмурно, небо ясно. Тверь-буль-буль-буль-буль-буль-буль. Жизнь прекрасна, жизнь прекрасна. Говорят вам кар-кар-кар. Жизнь прекрасна, жизнь прекрасна. Освещать Тверской бульвар. В нашем будничном рассоле столько слез и столько перца. Это дьявольское пойло, надо выпить все до дна. Голова болит от боли, от тоски тоскует сердце. Бесконечное похмелье и с вином, и без вина. Жизнь прекрасна, жизнь прекрасна. Тверь-буль-буль-буль-буль-буль-буль. Небо пасмурно, небо ясно. Тверь-буль-буль-буль-буль-буль-буль. Жизнь прекрасна, жизнь прекрасна. Надо выпить все до дна. Жизнь прекрасна, и с вином, и без вина. Бесконечное кружение листьев мокрых, листьев черных, от решетки до решетки, от стены и до стены. Бесконечное хождение в лабиринтах заключенных, всем по сроку все виновны, и с виной, и без вины. Жизнь прекрасна, жизнь прекрасна. Тверь-буль-буль-буль-буль-буль. Небо пасмурно, небо ясно. Тверь-буль-буль-буль-буль-буль. Жизнь прекрасна, жизнь прекрасна. От стены и до стены. Жизнь прекрасна, жизнь прекрасна. И с виной,
«Человек из телевизора».